Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, будем читать Священное Писание и размышлять над ним. Мы читаем вот те апостольские чтения, которые у нас были в прошлое воскресенье. И в прошлое воскресенье мы читали отрывок из послания святого апостола Павла, второго послания к Тимофею, 3 глава, с 10 по 15 стих. Вот что пишет апостол Тимофею: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я перенес, от их избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, что научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же из детства ты знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, и он здесь вот этот отрывок начинается с того, что он его хвалит. Он говорит: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях». Он хвалит Тимофея за его верность. За его верность лично Павлу, за его верность его священническому призванию. И он перечисляет все эти гонения и страдания для того, чтобы поблагодарить Тимофея за его верность. Мы видим, что апостол вообще всегда старается людей поблагодарить своих сподвижников. Он всегда отмечает их заслуги, он всегда отмечает то, что они сделали хорошего. И этим он, Слово Божие, научает нас благодарности. Апостол Павел говорит: «За все благодарите». И он следует своему же указанию, он делает то, что проповедует, и вот он благодарит Тимофея, он его хвалит. И так часто бывает, что мы... Вы знаете, вот как есть такое понятие в психологии – токсичный родитель. То есть вот родитель, который ребенка не хвалит, а только ругает, которому не угодишь, там, ничего не сделаешь хорошего. И вот Павел, он как раз от этого далек, он всегда находит возможность похвалить, и здесь он хвалит Тимофея за его верность, за то, что он следовал. Последовал в учении, то есть... принял правую веру и следовал ей вместе с Павлом в житии, то есть подражал образу жизни апостола Павла, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, гонениях, страданиях. Вера, она требует великодушия, и великодушие – это способность переносить разные тяготы, разные неприятности. Терпение, и дальше он говорит о гонениях. Гонениях и страданиях, постигших меня, и он перечисляет различные города, где он проповедовал, и мы знаем из деяний апостольских, что апостол Павел в этих городах сталкивался с враждебностью, он сталкивался с неприязнью со стороны иудеев и язычников, проповедуемые Иисуса Христа. И нам сейчас это может показаться немножечко странным. А в чем причина? А почему, собственно, проповедь Евангелия вызвала такую враждебность? Почему апостол Павел сталкивается с такой неприязнью? На самом деле, в античном мире существовало много разных религий, существовало много разных философов, и в том, что человек странствует по Римской империи и учит людей жить, ничего не было необычного. Есть, например, роман II века про Аполлония Тианского. И этот самый Аполлоний, он такой философ, несколько идеализированный. Это конкретное лицо, но там, значит, такой идеализированный образ. И вот этот философ, он такой мудрый, он всех наставляет. И благодаря своим наставлениям он пользуется популярностью. Его там принимают всякие цари, всякие владетельные люди, и они хотят его там осыпать дарами, а он отказывается, говорит, нет, я такой философ, я вот не гонюсь за земным. И все это воспринимается как, ну, что-то, карьера бродячего философа, в ней ничего, в принципе, опасного нет. Ну, в худшем случае тебя не станут слушать. А так, чтобы подвергаться гонениям, ну, это как-то странно. Почему же апостол Павел подвергался гонениям? Чем это было вызвано? Сам апостол говорит, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. И нам может казаться в наши дни не очень понятным, потому что, ну, какой бывает еще Христос, если не распятый? Ну, конечно, он распятый. Для иудеев и эллинов это было, наоборот, что-то очень невместимое, потому что для иудеев Христос – это Мессия, это посланный Богом Спаситель народа Божия. И иудеи представляли себе Мессию как могучего воина, как того, кто освободит Божий народ, того, кто наведет порядок, того, кто выгонит римлян, того, кто установит справедливое процветающее царство. Люди ожидали вот такого мессию, который будет могущественным земным царем и наведет порядок. Значит, мессия придет, порядок наведет. И когда оказалось, что мессия, что Христос, он сделал нечто совершенно другое, он умер за грехи людей и воскрес из мертвых, у людей это вызвало не только разочарование, но и такой гнев и неприязнь, потому что люди совсем не этого хотели. И люди совсем по-другому себе представляли Мессию. И до сих пор представляют. Вот люди ищут себе какую-то, знаете, такую фигуру, которой они могли бы присягнуть, которой они могли бы поклониться. И у всех народов люди больше всего прославляют людей могучих, воинственных, насильственных. Ну, посмотреть памятники, там, кому стоят во всех столицах мира. И это памятники каким-то суровым, воинственным людям, которые проливали кровь, которые убивали своих врагов, которые одерживали победы, проливая много крови. И, ну, например, монголы очень-очень-очень любят Чингисхана. То есть у них Чингисхан – это вообще вот любимый персонаж. Вот я читал, человек писал длинный прогон, что можно, что не надо делать в Монголии. Он пишет, что монголы, они люди вообще приветливые, спокойные, дружелюбные, абсолютно никакой ксенофобии, но чего делать нельзя, нельзя плохо отзываться о Чингисхане, потому что Чингисхан – это вот у них все вот… Это такое что-то святое. Есть люди, которые там почитают Наполеона, который был страшный завоеватель. Люди почитают каких-то таких насильственных вождей, которые проливают кровь. И апостол Павел говорит, нет, это все не то. Настоящий Мессия, он умер за нас на кресте. И это абсолютно противоположно всему тому, чему люди хотят от своих вождей. Что вождь это кто-то, кто должен прийти и истребить моих врагов, кто должен утвердить силу меча порядок. Приходит Христос, умирает на кресте, проповедует Царство Божие, и в это Царство можно войти только личным покаянием и верой. Это Царство не приходит с мечом, с оружием. В него можно войти только вот приняв, что распятый есть Господь, и это у людей вызывает сильное раздражение и негодование. Вот ждали Мессию, который будет воин, а оказался распятый. Для язычников проповедь христианства вызывала у них большое раздражение, потому что, ну, собственно, по двум причинам. Потому что это была проповедь единого Бога, и апостол Павел постоянно говорит о том, что делаемые руками человеческими не суть Боги. Мы знаем, какой конфликт был в Ефесе, когда в Ефесе там люди поклонялись местной богине, которая называлась Артемида Ефесская. И у них был нормальный бизнес. Люди делали идолов этой самой Артемиды Ефесской. Люди обслуживали паломников, которые приходили поклониться Артемиде. В любой стране, да, в общем-то, в любой религии, где есть центр паломничества, там вокруг этого центра все, и продажа сувениров, и гостиничный бизнес, и ресторанный бизнес. В общем, люди имеют с этого свой, значит, хлебушек. А апостол Павел говорил, что да нет никакой Артемиды, это все фальшивка, это все пустота, есть только один единый истинный Бог. И все эти языческие боги – это нечто пустое. Но для язычников их боги были не только источником дохода, как для златокузнеца Димитрия, который устроил весь скандал в Эфесе, но и знаком их городской или национальной идентичности. Вот. Для эфесян Артемида была чем-то вот таким дорогим, чем-то своим, чем-то местным. И апостол, проповедуя, что языческие боги – это все пустота, он, естественно, вызывал гнев и ярость, потому что это раздражало людей страшно. И особенно, когда проповедь имела успех, люди оставляли поклонение языческим богам. Возникала еще одна проблема. Люди поклонялись своим городским богам даже не потому, что они их сильно любили. Часто это было не так. Не питали они к ним никаких особо теплых чувств, а потому, что они верили, что боги – это как аристократы земные. Вот ты его можешь не любить, но подати ты ему платишь, и ты ему оказываешь знаки почтения. Почему? Потому что он тебе нужен в качестве покровителя. Он берет с тебя подати, но он тебя защищает от других таких же аристократов, которые там вот за соседним холмом живут. И для язычников отказ поклоняться языческим богам означал, что ты раздражаешь бога-покровителя города. Бог обидится и не будет вам покровительствовать. Он не будет покровительствовать, будет эпидемия, чума, там война, какие-нибудь бедствия. И поскольку бедствия это случались, язычники обвиняли в этом христиан. Они говорили, вот, из-за того, что мы тут из-за христиан прекратили поклоняться нашим отечественным богам, вот из-за этого боги обиделись, вот из-за этого у нас случились такие-то несчастья. Более того, язычество было очень глубоко вплетено в ткань античного общества. Например, деловые сделки, они предполагали призывание имени языческих различных богов. клянусь Юпитером, там, что поставлю там, столько-то амфор вина. И человек, который не мог кляться Юпитером, он не мог и не хотел призывать языческие какие-то имена, он оказывался в таком стесненном положении. И язычникам, конечно, все это не нравилось, христиане подвергались преследованиям. И апостол говорит, каковы гонения я перенес, от всех их избавил меня Господь. Избавил в каком смысле? Что апостол остался жив и продолжил свое служение. Это не значит, что он был избавлен от всех неприятностей, от всех побоев, от необходимости бежать, от лишений, от страданий. Все это он претерпел. Он остался жив, и он продолжил свое служение. И далее он говорит, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Вот Новый Завет, он резко отличается от всей человеческой религиозности и даже отчасти от Ветхого Завета, потому что для человека... Ну, для обычного язычника религия предназначена для решения, в общем-то, земных проблем. Еще блаженный Августин в своей книге «О граде Божием» он обращает на это внимание. Он говорит, что язычник, он мало интересуется вообще жизнью вечной или посмертием. Язычник, он сосредоточен на его земных интересах. К языческим богам обращаются, как правило, не за жизнью вечной и блаженной, а за содействием в каких-то земных делах, там, в торговле, там, на войне, в любви, для здоровья. Ну, мы это сейчас тоже видим, что люди ищут там тоже, чтобы не болеть. Там, иногда люди, которые крестятся из каких-то таких суеверных соображений, зачем мне креститься? Ну, чтобы не болеть, там, чтобы от сглаза порчи. И вот язычники, они, собственно, относились так вот к своим богам, как к неким средствам для решения вполне земных по сю сторонних задач. И, соответственно, из чего видно, что у тебя хорошая, правильная религия? Ну, из того, что ты благополучно живешь, ты выгодно торгуешь, ты успешно воюешь, ты имеешь успех в любви. Ну, значит, вот боги тебе помогли. А апостол говорит, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. То есть, оказывается, люди благочестивы, люди находятся в правильных отношениях с Богом, но они не будут успешны в этом мире, они не будут иметь успех по меркам этого мира, они будут богаты, не будут знамениты, они будут, наоборот, гонимы. И христианство в этом отношении, оно ориентировано на жизнь грядущую, на жизнь вечную, блаженную. Есть такое популярное в некоторых кругах лжеучение, как теология процветания. Она появилась, ну, относительно недавно, веке в 20-м, по-моему, появилась, и состоит она в том, что люди верят, что если они будут угождать Богу, Бог их благословит вполне материально. Они будут богатые, здоровые, у них будет седло большое, ковер и телевизор. И это лжеучение, оно, в общем-то, приводит к тому, что лидеры, то есть люди, которые это проповедуют, они обогащаются, а с людьми, которые вот следуют этому уже учению, ничего хорошего не происходит. Они, наоборот, там становятся еще беднее. Ну, вот как, знаете, был такой проповедник Сандая Деладжи, он был, по большей части он на Украине, значит, свои операции проводил, и он проповедовал это уже учение, говорил, что если вы там вложитесь в фирму, которую он поддерживал, King's Capital, вас Бог благословит обильно, и вы будете очень богаты, у вас будет все, что, значит, вы захотите. Ну, естественно, там прогорела эта фирма, и все люди разорились. Почему? Ну, потому что люди, естественно, стремятся к мирскому достатку, к успеху. к тому, чтобы быть здоровыми, к тому, чтобы не страдать. Это все понятно, но Новый Завет этого не обещает. То есть вот Новый Завет говорит о том, что благочестие, как пишет апостол Павел, не служит для прибытка, что наша награда находится на небесах. И при том, что бывает так, что Бог дает человеку способность, там, не знаю, предпринимательской деятельности, и человек усердно служит Богу, делается богатым, эти богатства употребляет на помощь ближним, все это очень хорошо. Но у нас нет такого обетования, что благочестивый христианин будет процветать по мирским меркам. Это совершенно не обязательно. Может и процвести, но это не обязательно, потому что апостол Павел предостерегает, он говорит, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. То есть, если человек вместо того, чтобы процветать там и кататься как сыр в масле, претерпевает гонение, преследование, ему по мирским меркам плохо, это не значит, что Бог от него отвернулся, потому что христианская вера вообще не служит для прибытка. Христианская вера имеет свою цель за пределами этой земной жизни. И людям бывает это трудно достаточно воспринять, но мы все умрем. Мы ничего с собой на тот свет не заберем. Человек может в этой жизни добиться всего, он может добиться денег, он может добиться престижа, он может добиться всего, что в этом мире считается желанным, но мы не заберем это на тот свет. И вот христианство говорит, что человеческая жизнь, она продолжается после смерти. И для нас самое главное, в каком состоянии, в каких отношениях с Богом мы придем к моменту смерти. Человек, который подвергается гонениям, он может быть счастлив в том плане, что он блажен, в том плане, что он обретает благо, которое не сопоставимо ни с какими земными благами. Христос говорит, блаженны вы, например, когда будут поносить вас и гнать всячески неправедно, злословить за меня. И с мирской точки зрения это какая-то, значит, какая-то ересь, потому что, ну что ж тут блаженного? С мирской точки зрения блажен человек, который богатый, здоровый, окружен почетом. С точки зрения апостола и с точки зрения Спасителя блаженны люди, которые подвергаются гонением и преследованием, которые по мирским меркам страдают. И далее апостол говорит, злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. В какой-то мере злые люди будут успешны. Почему? Ну, потому что они принадлежат этому миру, они играют на страстях этого мира, они предлагают этому миру то, что этот мир хочет. И вот пример злых людей-обманщиков, ну, например, уже мессии, которые пришли вскоре после Спасителя. И Спаситель предсказывал, что Иерусалим будет разрушен. Там не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И именно это произошло в 70-м году, когда пришли те вожди, которых ждали, те, кто поднял восстание против римлян, наконец, повел людей против Рима. Люди верили, что сейчас им придет небесная помощь, что сейчас Бог им поможет выгнать, значит, римских оккупантов, сейчас будет восстановлено царство Израиля во всей славе и мощи. И в том, чтобы увлечь за собой народ, вожди этого восстания преуспели. Люди за ними пошли. Люди не пошли за Иисусом, а за ними пошли. И чем это кончилось? Ну, кончилось тем, что римляне разбили, подавили это восстание, Иерусалим разрушили. Было восстание еще Бар-Кохбы, тоже человек претендовал на то, что он мессия. Бар-Кохба, значит, сын звезды. И тоже это восстание кончилось полным провалом. В определенном смысле эти обманщики преуспели, они увлекли людей за собой. Они успешно убедили людей в том, что вот на них почивает какое-то Божие благословение, что Бог им поможет, что все будет хорошо, они победят. Они преуспели в своем обмане, в том плане, что им удалось обмануть множество людей. И в истории происходит все время то же самое. Там в истории 20 века мы видим, как революционеры, как разного рода обманщики, как вожди страшных диктатур, они увлекали людей за собой, как люди бежали за ними, а не за Христом. И мы еще это увидим. Мы увидим, как злые люди будут торжествовать на какое-то время. Мы видели, как в нашей стране победила революция, как пришли к власти воинствующие безбожники. И в том плане, чтобы захватить власть, и захватить власть в том числе над душами людей, они вроде бы преуспели. Но потом все это рухнуло. Вот, может часто казаться, что христианская вера проиграла, что восторжествовали те, кто ее отвергает. Но все время в итоге оказывается, что христианство возвращается, все обманщики, их обман раскрывается, все это обрушивается, все это валится. Мы живем в мире, где очень много самого разного обмана. И апостол говорит, злые люди, обманщики будут преуспевать. Это, знаете, напоминает известную фразу, когда говорят, ну не могут же быть неправы миллион леммингов. Ну, лемминги это такие, их еще называют мышки-пеструшки, такие мелкие грызуны, и с ними иногда случается такое массовое помешательство, они всей толпой куда-то бегут. Миграция у них происходит. Я помню, в детстве я жил в Североморске, и через наш город проходила миграция этих самых леммингов, и город был усеян трупиками этих, значит, несчастных мышек, пеструшек, которые, естественно, там по дороге помирали, их там кошки ели, еще что-нибудь. И вот люди иногда впадают в такое состояние, как лемминги, куда-то бегут толпой. Там все побежали, я побежал. Люди поддаются каким-то идеологическим поветриям. Это бывает сплошь и рядом. И злые люди-обманщики, которые используют вот это человеческое легковерие, они преуспевают в том плане, что им удается соблазнить людей, повести их за собой. И понятно, что это преуспеяние в обмане, оно кончается тем, что эти люди губят и себя, и других. И люди постоянно сталкиваются с такого рода соблазнами, что все побежали. Христиане находятся в меньшинстве, а большинство, оно вот куда-то побежало за совсем другими вождями. И апостол говорит Тимофею, а ты пребывай в том, чему научено, что тебе верено, знай, кем ты научен. То есть христианин должен не бегать за всеми этими обманщиками, он должен твердо придерживаться веры в Иисуса Христа. И апостол дальше продолжает. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса». Ну, в данном случае имеются в виду ветхозаветные писания, в которых есть пророчества, касающиеся Иисуса Христа. То есть апостол здесь советует Тимофею не бегать ни за какими обманщиками, хотя они будут преуспевать, хотя за ними будут бегать толпы народа. И утверждаться в Священном Писании. Другое апостольское чтение, которое у нас было вчера, это отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, который читается обычно на Богородичные праздники. И отрывок такой. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус – славу Бога Отца». Здесь апостол увещевает филиппийцев к смирению, что чуть-чуть раньше он там говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Людям очень легко впасть в любопрение и тщеславие, особенно сейчас, когда есть социальные сети. Любой человек может просто из уюта своей комнаты вступать в споры и препирательства с людьми там, на другом конце земного шара. Но апостол здесь говорит: вы должны подражать Иисусу Христу в его смирении. И этот отрывок, он имеет большое значение и догматическое, и нравственное. Христианство постоянно говорит о добродетели смирения. И люди мирские, они себе это видят так, что от христианина требуется все время быть забитым, все время, значит, ходить, втянув голову в плечи. И это, значит, называется смирение. На самом деле нет, конечно. Господь Иисус является образцом смирения, но при этом он никак не проявляет забитости. Но в чем проявляется смирение Иисуса Христа? И вот апостол пишет, и большинство исследователей Священного Писания полагают, что это не сам Павел, вот дальше идет этот отрывок, это ранний христианский гимн, который уже существовал и который апостол Павел просто цитирует. Это важно по целому ряду причин, но вот прочитаем сам гимн. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». В русском переводе это выглядит, ну, не очень понятно, о чем речь идет. Потому что всегда, когда люди переводят Священное Писание, да и вообще, когда переводят текст с одного языка на другой, возникает проблема, как именно перевести. Вот можно перевести дословно, как подстрочник. И синодальный перевод, он в этом отношении следует церковно-славянскому, он максимально близок к подстрочнику, там слово за словом буквально переводит. Но из-за того, что языки все же разные, это приводит к тому, что иногда смысл оказывается не очень ясен. «Будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». О чем здесь речь идет? Иисус, Сын Божий, есть образ Божий, и для нас это может прозвучать, ну, как-то не очень так сильно, потому что, ну, мы все созданы по образу Божию, любой человек является носителем образа Божия. Но в греческом языке есть два слова, которые на русский переводятся как «образ». По-гречески образ – это, с одной стороны, схема, и схема – это изображение. Вот фотография человека – это будет схема. В русский язык это слово тоже вошло, ну, там, не знаю, схема метро, то есть некое изображение. Схема метро, она, конечно же, отличается от метро, она просто дает нам возможность в нем ориентироваться. И морфе – это другое слово, которое, оно, знаете, у нас вошло в ряд русских слов тоже, например, изоморфизм, или тероморфирование, или там другие подобные слова, в которых есть вот этот корень морф, они заимствованы из греческого, и вот как раз морфе – это не изображение, морфе – это то же самое. Это нечто, что обладает тем же набором свойств и характеристик. Ну, вот как, когда говорят о терраморфировании, там, значит, в проекте или там, в научной фантастике, что такое терраморфирование, это когда берется планета, на которой жить нельзя, и ее обрабатывают так, чтобы сделать ее такой же, как Земля. Сделать ее также пригодной для жизни. Что это тоже будет голубая планета, где будут течь реки и зеленеть леса, и все будет как на земле. Конечно, это, значит, все научная фантастика, но смысл этого термина терраморфирования – это превращение во вторую землю. То есть морфы – это то же самое. И вот Христос, будучи образом Божьим, именно в смысле морфе, а не схема. То есть многие современные переводы, они просто передают это «он по природе Бог не держался за это равенство с Богом». Не вцеплялся в это равенство с Богом, не ухватывался за него. То есть Иисус Христос, Сын Божий, обладая божественным статусом, он за него не держался. Не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Мы живем в мире, который построен на конкуренции. Конкурируют между собой животные в лесу, конкурируют между собой люди, конкурируют организации, корпорации, государства, империи и так далее. Мы живем в мире, который строится на том, что каждый участник процесса стремится занять место повыше. Вот весь этот мир, в котором мы находимся, он существует на вот этом конкурентном состязательном принципе. Иногда эта конкуренция носит кровавый характер, люди просто воюют, пытаются друг друга убить. Иногда, ну, несколько смягченный, как экономическая конкуренция между корпорациями. Но в любом случае это именно конкуренция. И мы постоянно вот живем в мире, где мы постоянно боремся за место под солнцем, мы постоянно пытаемся занять место повыше. Но Сын Божий делает нечто прямо противоположное. Он не возвышает себя самого, но уничижает себя самого. Он принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Этот вот удивительный раннехристианский гимн описывает всю картину нашего спасения. Предвечный Сын Божий, равный Отцу, совечный Ему, Он уничижил Себя Самого, принял образ раба. Никто не хочет принимать образ раба. Раб – это человек, который попал в это положение не по своей воле. Ему там не нравится, никто не хочет быть рабом добровольно. Кроме Иисуса Христа. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Иисус Христос, в Иисусе Христе Бог стал человеком. Он сошел с неба и стал человеком, одним из нас, во всем подобном нам, кроме греха. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть, что делает предвечный Сын Божий? Он находится на самой высокой позиции в мироздании. Он Бог. Нет никого выше Его. Он обладает полной, абсолютной, неограниченной властью в мироздании. Он Его создал, Он Его поддерживает в бытии. Он Бог. Он абсолютный, абсолютный владыка. И вот Он, уничижив себя самого, он стал человеком, он стал одним из нас. Он стал младенцем на руках у своей пречистой матери. Еще раньше он стал эмбрионом в ее утробе, потом он стал младенцем, потом он стал мальчиком, потом юношей, потом мужчиной, потом он умер на кресте. И всемогущий Бог родился, стал человеком, как, причем человеком не римским императором, не кем-то прославленным и могущим, он рождается в семье бедного ремесленника. Мы знаем, что там не очень ясно, говорят плотник, но возможно, это слово может означать и каменщик. Но в любом случае речь идет о рабочем, и это достаточно низкий социальный статус. Дело в том, что земледелец, он, конечно, не очень высокий, занимает место, он просто подати платит. Но у земледельца есть дом, у него есть его земельный надел, он его обрабатывает, у него есть какой-то кусок земли, о котором он может сказать: «О, это мое». Ремесленник в то время занимал более низкое положение. Потому что у ремесленника, у него что есть? У него есть его инструменты, есть его навыки. И больше ничего, у него нет куска земли. И вот Иисус рождается в семье ремесленника. Его приемный отец Иосиф, он, значит, ремесленник. И дальше он проживает жизнь в абсолютном послушании отцу. Смиряет себя даже до смерти, и смерти крестной. И вот, что важно в смерти крестной? Место на кресте – это место, которое никто никогда не хочет занять. Люди хотят занять место повыше, люди хотят занять место поприятней. Ну, если я не могу быть римским императором, потому что римский император, он один всего, ну, я хотя бы хочу быть к нему повыше. Я хочу, чтобы у меня было побольше власти, могущества, удовольствий, возможностей. Люди, естественно, стремятся повыше, люди избегают уничижения, люди избегают боли. И вот, когда Сын Божий стал человеком, он занял самое-самое последнее место. Он занял место на кресте. Место, которое никто бы никогда бы не захотел бы занимать, но он занял. Он занял самое последнее место, которое только может быть. Потому что нет ничего более отверженного, нет ничего более такого, от чего люди отказываются, чем крест. И вот он смирил себя не просто до смерти, но именно смерти крестной. И дальше мы читаем: «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». И тут иногда люди спрашивают, которые не очень поняли текст: ну а как так получается, если Иисус Бог, то как его Бог превознес? Если Иисус Бог, то он изначально уже обладает всем, чем только можно обладать. Дело в том, что Бог превознес Иисуса как человека, как одного из нас, во всем подобного нам, кроме греха. Как Сын Божий по своей божественной природе, Сын Божий обладает полнотой могущества, полнотой славы уже изначально. Он ничего не получает, ему нечего добавить к этому. Он уже изначально абсолютный владыка мира. Об Иисусе Христе еще до его воплощения в божественной природе говорится: все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. То есть Иисус Христос, конечно, есть вечный Бог. Он вечно пребывает как Сын Божий с Отцом. Но в воплощении он принимает на себя человеческую природу. Он становится одним из нас, людей. И вот как человек он проживает в совершенной преданности, послушании и смирении, и он, в конце концов, умирает на кресте, совершив искупление человеческого рода, и он, как человек, уже превозносится и увенчивается Отцом. То есть на высочайшее место в мироздании превознесен человек, один из нас, людей, во всем подобное нам, кроме греха. Это очень важно, потому что Христос делает это ради нас. Он делает это как наш представитель. Он делает это как наш родственник, как представитель человеческого рода. Боговоплощение означает, что наш Бог стал нашим братом. Это очень дерзновенно звучит, но таково возвещение апостолов. Библия неоднократно называет Иисуса Христа нашим братом. И это богословски очень важно, потому что он действительно наш брат, он наш сродник по плоти, он принадлежит к одному с нами человеческому роду. И вот он как человек проживает жизнь в совершенной праведности и послушании, смиренно умирает на кресте, и Бог воскрешает его из мертвых, он все делает это ради нас. Как мы говорим в символе веры, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечившегося. То есть Иисус, Сын Божий, воплотился ради нас, ради нашего спасения, и Он прославлен и превознесен ради нас, чтобы и мы могли разделить Его славу, Его вечную жизнь. Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени. И вот тут очень интересный еще один момент. Какое имя выше всякого имени? Мы здесь читаем, что это имя Иисуса Христа. Какое имя выше всякого имени в Ветхом Завете? Ну, конечно, имя Бога. Только имя Бога, Бог есть тот, кто всех превыше. И здесь сказано, что имя Иисуса Христа выше всех имен. Знаете, вот иногда спрашивают так, а вы знаете имя Бога? Ну, до сих пор спрашивают, я иногда натыкаюсь на это в интернете. Вы знаете имя Бога? Да, мы знаем имя Бога, и это имя Иисус. Иисус – это имя выше всех имен. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». Это цитата из пророчества Исаии, где говорится, что Бог говорит о себе, что «живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, мною будет кляться всякий язык». И там дальше говорится, что «только у Господа будут говорить слава и сила, к тебе придут и усрамятся все враждовавшие против тебя». И апостол Павел здесь прилагает эти слова пророка, в которых речь идет о Боге, он их прилагает к Иисусу Христу. То есть для святого апостола Павла Иисус Христос, конечно, Бог. Ну, потому что иногда люди, которые не знают Священного Писания, они говорят, а где это у вас в Библии сказано, что Иисус Христос – Бог? В Библии постоянно, последовательно, упорно проводится учение о том, что Иисус Христос – Бог. Это несомненно. И одно из таких мест – это как раз вот этот отрывок из послания к филиппийцам. Но чем еще интересен этот отрывок, он подтверждает, является свидетельством подлинности и истинности нашей веры в Божество Христа. В каком отношении? Вот есть неверующие люди, которые отрицают Божество Христа, отрицают Боговоплощение, отрицают самого Бога, и они оказываются перед загадкой, а как так получилось, что вот в Новом Завете много раз говорится об Иисусе Христе как о Боге, и церковь верит в Иисуса Христа как в Бога, и они неизбежно проводят такую линию, что Иисуса его позднее обожествили. Ну, был такой проповедник, он проповедовал «Скоро конец света», кончилось дело тем, что его распяли, он умер, ученики его задним числом объявили Богом. И есть даже целая книжка у неверующего исследователя Барта Эрмана «Как Иисус стал Богом». Ну, есть на нее хорошее опровержение «Как Бог стал Иисусом», тоже стоит почитать. Но что тут мы можем сразу возразить? То, что Богом Иисус называется уже очень-очень рано. Потому что тексты апостола Павла, его послания, они написаны где-то в 50-е, 60-е годы. То есть при жизни, когда большинство людей, которые знали Иисуса лично, еще живы. И это значит, что никакого постепенного обожествления не было. Церковь с самого начала верила в Иисуса Христа как в Бога и Спасителя. То есть это не плод какого-то долгого развития. Это то, что с самого начала составляло веру церкви. Ну вот, мы знаем, что это послание, оно написано по разным оценкам. Ну, самое позднее, 60-е годы первого века. Самое-самое позднее. Скорее, даже 50-е. С евангельских событий прошло лет 20. И, может, меньше даже. Причем, вот этот гимн, который мы прочитали, он, будучи образом Божьим и так далее, где провозглашается божество Иисуса, он еще более ранний, чем само послание. Он написан, очевидно, раньше, потому что апостол на него ссылается, он уже есть. И у нас оказывается, что уже в пределах десятилетий, там, 10-20 лет после смерти Иисуса на кресте, апостол верит в его божество. То есть это не что-то, что постепенно люди придумали на протяжении поколений. Это то, во что люди верят, ну, самое позднее, 10-20 лет спустя смерти и воскресения Иисуса. Это делает всю концепцию постепенного обожествления неправдоподобной, хотя, ну, конечно же, люди, которые не верят в Иисуса Христа, они будут за нее держаться, потому что, ну, надо же за что-то держаться. Но здесь мы видим, что церковь уже в самые-самые ранние годы, уже люди, которые лично знали Иисуса Христа, верили, что Он Бог. То есть это не что-то постепенно придуманное, а вот это то, что в церкви присутствует с самого-самого начала. Когда апостол использует этот гимн, он на него ссылается, он обращается к чему-то, что уже есть. И давайте попробуем это спроецировать, эту временную шкалу как-то на нашу жизнь. Ну, что было 20 лет назад? 20 лет назад был 2004 год. И большинство из нас этот год застали уже вполне взрослыми, сознательными людьми. И вот точно так же для апостола Павла смерть и воскресение Христа – это еще недавнее совсем прошлое, и церковь уже верит в то, что Иисус Христос – Бог. Поэтому это еще одно свидетельство того, что апостолы с самого начала верят в божество Иисуса Христа. Такова вера церкви с самого начала. Конечно, есть много людей, которые, ну вот, если человек не верит в Иисуса Христа как в Бога, все, что ему остается, это придерживаться концепции такого постепенного обожествления. Была несколько лет назад такая популярная книжка, «Код да Винчи», там написал Дэн Браун, и книжка была очень раскручена, не ради своих литературных достоинств, а вот как-то так он продал огромное количество экземпляров, зашиб большую деньгу, поэтому потом сняли фильм, и там в этой книжке проводится идея, что Иисуса Христа объявили Богом только на Первом Вселенском соборе и, значит, под давлением императора Константина, которому это нужно было по политическим мотивам. И, конечно же, с точки зрения истории это, ну, чепуха полная, потому что Иисуса Христа Богом считают уже апостолы. Очень-очень задолго до Константина. Очень-очень задолго до того, как церковь стала государственной, очень задолго до того, как появилась хоть какая-то возможность у мирских властей и какой-то интерес даже что-то менять в ее вероучении, церковь с самого начала верит вот в эту картину, которую мы находим в послании к филиппийцам, что Сын Божий, будучи предвечным Богом, будучи полностью во всем таким же, как Отец, обладая вместе с Ним вечной жизнью, пребывая в Святой Троице, Он ради нас, человек, и ради нашего спасения не стал вцепляться в это свое возвышенное положение, он уничижил себя самого. Он смирился, он сошел вниз к нам в этот наш падший мир, и он уничижил себя до смерти и смерти крестной. И теперь он превознесен и прославлен, не ради себя, конечно, потому что у него и так все было, а ради нас. На небесах сейчас пребывает прославленный Христос, и что он там делает? В другом месте апостол Павел пишет, ходатайствует о нас. Но я вижу, время нашего эфира уже подошло к концу. Я буду с вами прощаться до следующих наших встреч. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.